Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования, науки и, в общем, всего, чего только можно.
Здравствуйте, давно не слышались. Да, но... Обычно в эфире Александр Милкус, обозреватель комсомолки.
Да, но сегодня Андрей. И, собственно, мы тоже этому рады. Смотрите, у нас сегодня две темы. Первую половину на одну тему поговорим, вторую половину на другую. Про воспитание детей, как всегда, наш любимый, наше все, дети, это же ого-го, наше будущее. Вот, как их воспитывать, все знают, но что-то как-то...
Но не точно.
Да.
У нас сегодня, да, две темы. Одна тема, о которой говорим уже второй день, если не третий. Новость прилетела из Питера о том, как детей якобы заставляют четвероклассников писать письма отцу на фронт. Вот, и появилась возмущенная мама одной из девочек, четвероклассниц. Мама возмущена тем, что девочку заставили, девочка сидит, плачет, не может писать, потому что она такая впечатлительная, она не может написать письмо папе на фронт.
Давай маму услышим. Ольга Федорченко, героиня вот этой самой истории, мы с ней связались, она нам рассказала вообще, что происходит.
Прежде всего, конечно, меня просто насторожило слово «письмо отцу на фронт». То есть дочь мне пришла и так достаточно будничным голосом сказала: «Мама, нам нужно написать письмо отцу на фронт». Ну, я говорю: «Ну, Сашенька, ну давай представим, конечно, ну вот что обычно пишут в таких случаях». Я тоже не спросила, говорю: «Как ты думаешь, где может быть война?» Она, конечно, тоже сказала, что не понимает, где может быть война. Потом уже просто увидела в учебнике, когда я у родителей спросила, как на тему того, что какое странное задание. Они говорят: «Так это задание в учебнике». И, в общем, тут я полезла в учебник. Ну, сложила, конечно, все, что тут было. Письмо отцу на фронт Благининой, что нужно было ребенку поставить себя на место этого героя, написать это письмо. Знаете, с одной стороны, задание-то, в общем-то, совершенно безобидное. И 6 лет назад, если бы его дали, его, в общем-то, дают уже достаточно много лет, да, оно бы никого не удивило. Просто в этот момент все как-то вот такая моя эмоциональная вспышка, она и возникла именно на теме того, что то, что происходит вот сейчас, какая идет пропаганда, какой идет поток информации о недружественных действиях по отношению к нашей стране, о том, что кругом враги, о том, что нужно быть бдительными, о том, что война рядом. Это у меня была моя реакция, вот первая такая эмоциональная на тему вот того, что вот вокруг нас вот это все говорится. Второе, то, что мой ребенок сидит в слезах и плачет это письмо, и я, конечно, уже тут не могла эмоционально сдержаться в этот момент.
Слушайте, 21 век на дворе. Слава богу, близких войн, да, там, где фронт и так далее, у нас нет. И будем надеяться, что никогда уже не будет. А здесь вот такая история. Написать письмо отцу на фронт.
Да, ну смотри, давай, наверное, мы объясним тем, кто еще не в курсе. Это задание из вполне официального учебника, который входит в перечень. Это учебник издательства «Просвещение». Он разработан совместно с Российской академией наук и Российской академией образования. То есть такие самые, что ни на есть, официальные органы, которые формируют у нас все эти учебники. Вот, авторы Климанова, Виноградская, Виногородская и Бойкина. Вот. У нас будет, кстати, насколько я знаю, в эфире, да,
да,
эксперт из просвещения, тоже очень будет интересно нам услышать мнение, но я бы хотел объяснить еще, с чего вдруг их заставляют, ну не то, что заставляют, дают такое задание, да, есть стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», и вот дети его изучают. Стихотворение довольно простое, но эмоциональное, оно действительно похоже на то, что мог бы теоретически сочинить ребенок. Давайте буквально там несколько строк, да. «Здравствуй, папка, ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился, до чего ты прежний был во сне. Прежний, но такой же самый, точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, потом поцеловал меня». Дальше там идет описание того, как отец там воюет, и заканчивается стихотворение, в общем, «пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев как один, я пишу тебе и чуть не плачу, это так от радости твой сын». Ну, понятно, что это письмо на фронт человеку, который воюет во время Великой Отечественной войны, скорее всего, под Сталинградом. Вот детям просто предложили в себя представить на месте этого ребенка, который мог это стихотворение написать. Вот, напишите тоже своему отцу. Да, есть такой вопрос, что у нас довольно много детей, у которых нет отца. Кому они будут писать? Есть такое переживание, да, у некоторых наших коллег в том числе. Мы вот спорили вчера об этом прямо в редакции, и на сайте «Комсомолки» есть наш этот спор «за и против». Честно, вот я лично не вижу ничего такого криминального в этой всей истории, да. То есть я считаю, что для детей, для особенно вот таких младших, да, эта война, она слишком далека. И мне бы, например, хотелось рассказать своему сыну о том, что это была за война, что это был действительно подвиг народа, массовый. Такого не было никогда в истории нигде. Вот. И об этом хочется рассказать. Но просто читать об этих ужасах, о смерти дети не хотят. Им нужно это все передавать через творческие задания, через вот эмоцию, чтобы они сами покреативили немного, подумали об этом, погрузились немножко в ситуацию. Да? Никто не заставляет их рыдать и срывать себе там всю нервную систему. Просто предлагается немного помыслить, просто поиграть в спектакль такой, да, сделать.
Ну, мы представили, что это может быть за спектакль. Давайте теперь и вы, товарищи, друзья, представите. Итак, письмо отцу на фронт.
Здравствуй, дорогой папа. Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли, а сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся. Папа, зачем тебе эта война? Вернись лучше к нам. Дома у нас все хорошо. Зачем тебе это нужно? Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну. Я хочу, чтобы все всегда жили в мире, были рядом и не было войны. С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита.
Ну вот такое вот письмо, вполне реальное, только, по-моему, не этого года, а 2016-го, потому что учебник-то это не первый год выходит.
Да, много лет уже по ним учатся, не все, правда, это вот из Питера, да, история, и там 12% школ есть этот учебник, и дети каждый год пишут такие вот сочинения небольшие.
А давай обратимся к слушателям.
Да, что вы считаете?
Что вы считаете по этому поводу, друзья, надо такие задания давать, не надо такие задания давать? Как вы вообще вот к этому относитесь? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Viber, WhatsApp, ну, соответственно, номер телефона для ваших голосовых сообщений, прям в прямой эфир, прям к нам, давайте, ждем вас. Либо в текстовом виде Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Что вы нам уже пишете? Зачем, в принципе, надо было давать такое задание? Ну, наверное, для того, чтобы... Ну,
да, мы только что про это поговорили, да, чтобы дети погрузились вот в ту ситуацию, в которой были их сверстники во время Великой Отечественной, чтобы они понимали, что такое война, что война — это страшно, нужно это вот так вот на себя немножко примерить, чтобы понять, да, чтобы это ощутить. Не просто прочитать в учебнике холодные строки о том, что погибли там столько тысяч человек, но это ни о чем не говорит детям, особенно четвероклассникам. Старшеклассники, может быть, там и подумают, но хотя тоже это для них очень далекая история. Это вообще, это намного дальше, чем для нас с вами.
Письмо на фронт — это возмутительно. Надо было писать письмо на зону, пишет нам слушатель. И вдогонку ему сообщение: у меня 6 судимостей, слава богу, 2 сына мне ничего не писали.
Ну, не знаю, по-моему, не очень уместная шутка. Мы говорим немножко о другом здесь. Мне прабабушка читала письма от деда, когда я был маленький. Вот. И хорошо, что вы слушали эти письма, потому что, ну, я не уверен, что вот, например, мой ребенок будет слушать сейчас письма деда с фронта. Я не знаю. Он должен сам написать, тогда он почувствует.
Собственно, про то, как рассказать детям о войне. Потому моим детям точно так же прабабушка рассказывала, которая жила в Бресте во время войны и рассказывала моим детям, как все было тогда, буквально с первого дня. Ну, она помнит еще и первый день и так далее. И вот она все это рассказывает. Ну, письма на фронт. Давайте как раз подискутируем по этому поводу буквально после перерыва. Через 2 минуты никуда не переключайтесь. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков.
Родительский вопрос. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим про письма на фронт, которые не заставляют. Нет, это неправильно.
Дают задание написать детям. Да. Да, письма на фронт отцу. Написать письмо отцу на фронт. Это после прочтения стихотворения соответствующего с таким же названием «Письмо отцу на фронт». Вот оно довольно известное для многих. Елены Благининой. «Письмо папе на фронт» оно называется. Вот.
Извините, о какой войне идет речь, пишет нам слушатель, куда сейчас ребенок пишет, какую войну, с кем войну ребенок себе представляет. Ну, речь идет в данной ситуации про Великую Отечественную войну.
Ну, и на самом деле шум в соцсетях до сих пор не умолкает по поводу того, что о какой войне мы готовимся, что за милитаризм, какая-то пропаганда, вот это внешний враг и все такое. Но этот учебник уже много лет, на самом деле. Это не началось когда-то там с Крыма или откуда-то еще. Он просто был. Он был много лет, и часть школ по ним занимается. У нас на связи есть Максим Константинович Антошин, это эксперт издательства «Просвещение», того самого издательства, которое выпустило учебник, вот, о котором мы говорим. Максим Константинович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я думаю, что вы у нас впервые, да, в эфире, и мы впервые очень рады вас слышать. Да, вот скажите, пожалуйста, самая главная претензия у мамы вот этой школьницы, что якобы ребенок мог получить психоэмоциональную травму. Как вы думаете, соответствует ли данное вот задание возрастной категории 4 класс и не провоцирует ли это психоэмоциональные проблемы у детей?
Да нет, ни в коей мере. Ведь дело в том, что ведь все учебники, которые мы выпускаем, они все проходят экспертизу, причем тройную. Ну, вы, наверное, в курсе этого.
Да.
И в первую очередь это научная, потом педагогическая и общественная экспертиза. И именно вот этот учебник, он вообще два раза уже экспертировался, и Министерство образования, есть у нас соответствующее заключение, никаких слов о том, что это может как-то травмировать психику, в этих заключениях нет. Ну и, безусловно, авторы – это опытные люди, они много лет уже занимаются этими вопросами, пишут учебники. И, конечно, вот любой учебник, он, ну, в полной мере соответствует возрастной категории. Там, допустим, начальная школа, 4 класс, такое вполне можно. Тем более, что ведь такого типа стихотворения, ну вот, которое, ну скажем так, рассказывает вот эту страшную, в общем-то, где-то там правду про войну, они, в общем-то, и в течение многих лет уже они в наших учебниках есть для начальной школы. И таких вот каких-то серьезных таких возражений, вопросов со стороны там родительской общественности они до сих пор не вызывали.
Ну вот учебник этот несколько лет уже в эфире, что называется, да, в школах находится. Просто вот та общественность, которая сегодня всколыхнулась, она говорит, что это такое вот нагнетание, какой-то милитаризм происходит вот последние годы, да. Но это же не так, я думаю, потому что учебник раньше был намного появился.
Это уж совсем какое-то, извините меня, передергивание. Дело в том, что вообще вот надо понимать контекст. Вот само это стихотворение, оно размещено в разделе, который называется «О родине, о подвигах, о славе». Uh-huh. Вот. И вот в частности там теме вот Великой Отечественной войны, ну вот которая последняя была наша 41-45 года, там посвящены несколько произведений, там в том числе и стихотворение Роберта Рождественского, Анатолия Приставкина, ну и в том числе и Елены Благининой. То есть это даже там после, вот я как раз вот сегодня мы смотрели этот учебник, и после вот этого стихотворения есть еще и такая иллюстрация, фотография, как дети вручают цветы ветеранам. И это было всегда, вот я даже удивляюсь, какой может быть милитаризм. Ведь дело в том, что вообще рассказывать о Великой Отечественной войне, это вообще не вопрос, это никто его не ставил никогда под сомнение. Тут почему-то вдруг какие-то такие далеко идущие параллели возникли, милитаризме, но нет такого.
Не, здесь мы понимаем, да, о том, что надо, безусловно, рассказывать о Великой Отечественной войне, но не нравятся методы, которыми мы это делаем. Ну, в частности, составители учебника. Что, зачем вы заставляете там писать и так далее?
Понимаете, дело в том, что ведь у авторов-то цель была понятная. Они хотели вот эту эмоциональную составляющую, то есть они хотели ребенку вот, ну, как-то дать понять, какие чувства могли вот те дети в войну испытывать. Понимаете, это очень важно. И вот в том-то и смысл, что можно просто написать о том, что вот была война, ну, какие-то дать сухие факты исторические, а можно поместить, дать ему какой-то вот, чтобы у него возник отклик эмоциональный. Тогда это будет по-настоящему, вот найдет отклик в душе у него, понимаете?
Да.
Ну, в данном случае, мне кажется, это вполне такой, ну, вполне корректный метод.
Спасибо большое. Это был Антон.
Это был Максим Антошин, эксперт издательства «Просвещение». Собственно, издательство, которое сейчас вот и выпускает вот эти вот учебники. И, кстати, вот эти учебники, конкретно вот этот учебник, вот он под руководством Максима Константиновича и выпускается. Хорошо. Приняли ответ от авторов учебника, да, такой, что просто пропустить через.
Да, вызвать эмоцию, точно такую же, как, ну, максимально приближенную, да, к тому, что чувствовали действительно дети в то время.
Ну, смотри, Натали пишет нам из Москвы, письмо папе на фронт — это хорошо, это задание учить детей ценить и дорожить родителями, даже тем, кого отцы бросили, ведь дети без отцов на свет не появляются. В таких случаях надо писать письмо на фронт матери. Дай бог, чтобы школа и дальше не только вбивала знания, научила творчески осмыслять материал. Вот, да, категорически за эту историю.
У нас на связи есть Татьяна Михайловна Архангельская, учитель русского языка и литературы, практикующий педагог, который, я думаю, имеет свое мнение насчет этой всей истории. Татьяна Михайловна, вы с нами. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот этот метод вот, погружения в эту всю историю, да, про Великую Отечественную войну через вот такое творческое задание, это хорошо в четвертом классе?
Всегда, мне кажется, то, что хорошо одному, может быть, не очень хорошо другому. Мне кажется, что само по себе погружение детей в какие-то разные эпохи, разные истории, это, в принципе, суть и литературы, ну и даже каких-то других предметов, изучения истории той же самой. Мне кажется, что здесь важно, как это все будет подано и как это будет сделано. А в самой идее, ну, мне кажется, ничего плохого нет.
А как вы считаете, сама вот история Великой Отечественной сегодня интересна ли современным школьникам? Или это для них очень такое неосязаемое, далекое событие, как Куликовская битва, например?
Нет, ну, на самом деле им это интересно достаточно. Хотя я думаю, что если бы о Куликовской битве писали больше, Куликовская битва, может быть, была бы тоже им интересна. Но все-таки к истории Великой Отечественной войны в последнее время есть, ну, некоторый возрожденный интерес и вследствие различных акций социальных, которые проводятся у нас, и вследствие того, что снимается все-таки много фильмов, книги какие-то читаются. Ну, мне кажется, военная тема вообще интересно и детям, и не только детям, по самым разным причинам, не только историческим, а еще таким человеческим. И в том числе, мне кажется, это реализовано было в том задании, о котором говорили.
Ну, в задании-то да, а вот просто учебники читать про то, как массово гибли люди, мне кажется, дети не очень-то хотят. Они не хотят читать о страдании и смерти. Или я не прав?
Ну,
особенно
вообще
в таком возрасте, четвертый класс, это не старшеклассники, которые только о смерти в основном-то и думают, да?
Ну, я думаю, что на самом деле осознание смертности человека, согласно психологическим исследованиям, приходит гораздо раньше, еще там у первоклассников, примерно, то есть у младших школьников. Поэтому сказать, что неинтересно касаться этой темы, это не так, наверное, все-таки такой интерес есть. Это, во-первых. Во-вторых, литература совершенно не обязательно рассказывает о смерти, гибели, да, и так далее. Она, мне кажется, в гораздо большей степени военная литература рассказывает о человеке, находящемся в экстренной ситуации, где проявляются какие-то часто неожиданные его качества. И это всегда очень интересно. Мне кажется, ну, об этом еще Высоцкий говорил про свои песни, в частности, очень здорово, что вот обращаясь к этому, потому что человек оказывается, ну, как над обрывом, над пропастью, жизнью, да, и в такой вот экстренной ситуации проявляются какие-то качества. На самом деле школьники самых разных возрастов, ну, в начальной школе я не работаю, а в средней и старшей школе, но все-таки пятиклашки, например, близки к начальной школе, они с достаточно большим интересом относятся к такого рода произведениям. Мне кажется, что как раз вот эта ситуация страшного, она их не очень пугает. Может быть, они ее не очень осознают, может быть, их мы приучили к этому в чем-то, да, там, посредством различных там фильмов, игр или чего-то другого. И это уже другой вопрос, насколько это плохо или хорошо. Но сама ситуация им интересна, они на самом деле с удовольствием обсуждают эти ситуации и могут вполне представлять себя в такой ситуации или каких-то других.
Ну, может быть, даже в какой-то степени это подчеркивает то, что любимая игра у парней вот примерно этого возраста, безотносительно сейчас гаджетов и так далее, все-таки они играют в войнушку. Хочешь, не хочешь, играть в войнушку. Я думаю, сообщение почитаем, да, после перерыва.
Да, спасибо, говорим Татьяне Михайловне Архангельской, учителю русского языка и литературы, которая была с нами, комментировала историю в Питере.
Да, сейчас небольшой перерыв. Через 4 минуты после новостей мы продолжаем. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев. Обсуждаем письма родителям на фронт, ну, в частности, отцу. Ну, обсуждали в прошлой части. Давайте мы сейчас почитаем ваше сообщение и перейдем к следующей теме. Это прям такая дискуссионная-дискуссионная, да, о том, как надо воспитывать детей. Пожестче или, наоборот, помягче. Ну, в общем, разные варианты.
Да, там есть интересные исследования, поэтому... Ну, давай сначала почитаем несколько, да, интересных самых.
Да, с Коста-Рики нам пишет наша слушательница постоянная, наша многодетная мать. Оторвать голову котенку — это нормально, а письмо папе на фронт писать — это может нанести травму ребенку. Ну, тут продолжения нет, но я так понимаю, что наклевывается здесь такое продолжение, что типа, ребят, вы что, совсем обалдели, что ли? Это противником вот этой вот идеи. Как в компьютере рубиться, так можно. Как матом по фене, так можно. А письмо так негоже. Ну, не знаю, что вы говорите про, ну, по крайней мере, про мат на фене и так далее. Ну,
мы как-то вот привыкли все в одну кучу мешать, да. Ну, да, есть и такое, есть и другое, есть всякое разное. Мы сейчас говорили про конкретное задание конкретного возраста детям. И, ну да, некоторые родители считают, что это может нанести им вред.
Ну вот хорошее сообщение конкретное, да, слава богу. Я возмущена, ничего образовательного и познавательного в этом странном задании нет. Похоже на пошлые ролевые игры.
Это воспитательное очень задание, поэтому... Ну, есть много мнений, конечно, мы уважаем мнение каждого. Спасибо.
От выполнения такого задания знаний не прибавится, пишут нам слушатели. Знаний не прибавится, но, может быть, прибавится чуть больше эмоций, или и дети по-другому начнут смотреть на всю эту историю.
Ну, я, да, конечно, понимание самой истории.
Да, здесь, поверьте, я не сторонник, так же, как и вы, наверное, вот этой истории. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок писал мне письма на фронт, но я понимаю, для чего это было сделано. То есть я понимаю, для того, чтобы, да, эмоционально погрузить. У нас же сейчас нельзя просто детям книжки читать. У нас нельзя просто детям в школе стоять рассказывать. Каждая вторая мама уже говорит, и это не секрет совершенно, прямо на родительском собрании: вы слишком скучно преподаете, все. Поэтому мой не слушает, поэтому он ходит по классу, плюется в детей других и так далее.
Да, и в этом виноваты вы.
Да, в этом виноваты вы, товарищ учитель. Вот задание, которое погружает. По сути, хорошо, пусть это будет ролевая игра. Но через игры вроде бы как такая штука работает. Есть у нас звонок из Липецка. Да, Тимофей к нам дозвонился, наш слушатель постоянно. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, меня умиляют слушатели, которые говорят, с кем мы воюем. Вы знаете, чуть больше 20 лет назад белградская интеллигенция тоже, наверное, не думала, что на их страну в центре Европы, у которых был всего лишь внутренний конфликт, будут падать бомбы с урановыми сердечниками. Их не объявляли злом похлеще Аль-Каиды. Но, тем не менее, в центре Европы был, была агрессия самая натуральная.
Ну неужели вы переносите все это сейчас на нас и...
Ну, не дай бог, не дай бог, но все может быть. Второе, вы знаете, я где-то во втором классе прочитал Катаева, сын полка, и Полевого, вот, например, еще я читал «Последний день Матвея Кузьмина», да, там, где-то в этом возрасте как раз. Для меня это был шок, да, у меня слезы были, когда я там на месте представлял себя на месте этого мальчика, представлял своего дедушкой на месте вот этого Матвея Кузьмина, да, вот, но это был хороший шок, это тот шок хороший, который из детей, из бездушных потребителей, которые просто тупо в айфончике пишут из соцсети, делают нормальных, настоящих людей. И такому шок, вот это письмо, такой шок он должен быть у ребенка. Это хороший, правильный шок.
Спасибо, спасибо. Вот Тимофей. Я вот категорически с вами согласен во втором пункте. В первом не знаю, во втором спасибо большое, Тимофей.
Как хорошо, что у нас такие разносторонние слушатели. Да. Одни говорят одно, другие другое. С кем-то мы соглашаемся, с кем-то нет.
Да. Ну что, переходим, наверное, к следующему.
Владимир Иванович дожидается.
Владимир Иванович,
да, здравствуйте. Его. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я Москва. Владимир Иванович, 60 лет, родился в глубокой, в далекой глубинке, в хуторе, в Красавском крае. Ну, я гуманитарий по образованию и по профессии. Вот. И вот эта вот ситуация с письмом, она же учит наших молодых родителей, я так понимаю, она быстрее всего. Мама, вот, ребенок, 4 класс. Ребенок как раз в это время начинает, ну, становиться понимание жизненного пути. Вот. Мама восприняла это эмоционально. Ну, может, у нее было плохое настроение. Или что-то недопоняла. Я считаю, что это нормальная программа. Вот. Это нормальное историческое понятие, прошедшее. Потому что многие сейчас, молодые, вообще родители, вот, дети тем более, как посмотришь, то гаджет сидит, то телефон, то еще чего-то. Книжки не читают. Это нормальная программа. Это не слом ребенка психологический.
Да, спасибо. Да, спасибо, спасибо. Ваше мнение услышали. Давайте закончим вот этим сообщением от нашего слушателя, которого вот по этой теме, ну, просто нельзя не зачитать. В нашей семье три поколения являются участниками войны. Мой отец Великой Отечественной, я Афганистан, старший сын Чечня и Дагестан. В нашей семье девиз из фильма «Офицеры» есть такая профессия «Родина». В нашей семье девиз из фильма «Офицеры». Есть такая профессия «Родину защищать». Мы его все хорошо знаем. Хотя ни один из нас не является профессиональным военным. Отец рассказывал мне про свою войну, я сыновьям про свою. Старший писал редко, можно даже сказать, вообще не писал. Телефоны есть, уже были в этом поколении. Я сейчас нахожусь рядом со своим одним из младших сыновей. И наше с ним мнение, что не надо писать. Это что, подготовка к войне? Не дай бог, если придет такая пора, они сами найдут, что сказать и что написать.
Да, есть и такое мнение. Ну давай, переходим уже. Да?
Меняем тему.
Есть. Ну, в общем, смотрите, давайте теперь поговорим про воспитание детей. Наша любимая тема. Есть такое
мнение. Надо
как, мнение.
Пожестче или не пожестче? А с чего вдруг? Эрика Рассон, это профессор Эссекского университета. Это Англия, чтобы вы знали. Она провела исследование, которое показало, что у строгих и требовательных матерей вырастают успешные, более успешные дети, чем у нестрогих, да, и нетребовательных. Исследование довольно такое масштабное. 15 тысяч детей в возрасте 13-14 лет. На протяжении 6 лет она опрашивала. Ну и получилось, что родители, у тех, у кого были родители строгие, эти дети намного больше настойчивости и уверенности в себе имели, да? Ну то есть они были более настойчивы и уверены в себе. И, ну, там такие конкретные вещи, да, есть, допустим, у девочек, матери которых слишком настойчивы, на 4% меньше шансов забеременеть в юном возрасте, например, да. Я понимаю, британские ученые, сейчас кто-то скажет и все такое, но интересная все-таки постановка, да, вопроса. И я думаю, что у наших слушателей тоже есть свой личный жизненный опыт, как их воспитывали, чего они в итоге добились. Чего добились их дети, да, может быть.
Мне кажется, здесь надо спрашивать не про наших слушателей, потому что, может быть, про себя-то никто откровенно не скажет. Расскажите про ваших знакомых, про ваших друзей.
Один мой друг?
Да, 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 да. Вот именно так. Один мой друг. То есть про ваших одноклассников, которых вы знаете, что воспитывали, например, слишком мягко или, наоборот, слишком жестко. Как у них судьба сложилась? Ну, права, каждый сам про себя будет рассказывать, ну, приукрашивать, может быть, еще что-то и
ну,
так
да.
далее.
Но есть еще один важный момент. Что такое жестко? Да? Для кого-то жестко — это прям бить, что недопустимое, напоминаю. А
как считает, кого... так считает Андрей
Рябцев? Это мое личное, да, мнение. Я думаю, не только мое. Или нужно просто строго контролировать. То есть я сказал в 10 часов домой, если позже на 5 минут, это домашний арест на неделю. Вот это значит жестко, да? А для третьих жестко это когда ты говоришь, так, я сказал, будет так. А что дальше будет уже, в общем-то? Ну, то есть ты просто позволил себе повысить немножко голос на ребенка. Уже жестко. У всех разные свои оценки. Вот об этом хотели бы мы поговорить с вами. Пишите, звоните.
8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона, соответственно. Вы прямо сейчас можете, у вас есть шанс прорваться к нам в прямой эфир. Либо Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы все время в таких историях стараемся узнать мнение, ну, каких-нибудь звездных родителей. Дозвонились сегодня до Камиля Ларина, это актер из «Квартета», и что он нам сказал по этому поводу?
Строгость рознь, скорее дисциплина, я бы сказал. Но не мунштра, хотя дисциплина не должна мешать фантазии, не исходящей от родителей, не исходящих от детей. Потому что если ставить жесткие рамки ребенка, это тоже не есть хорошо. Но есть определенные моменты, когда там, нужно сконцентрировать внимание ребенка, потому что он ребенок. Если ты хочешь вложить в него определенные знания, то, соответственно, нужно просто найти возможность донести. Потому что, понятное дело, что ребенок рассеян не так, как, скажем, взрослый, со временем вогнавший себя уже в определенные рамки. Но, тем не менее, если это превращать в определенную игру и правильную подачу, тогда все возможно. Ребенок это воспримет с удовольствием. И вообще психологи говорят, все, что мы можем вложить в ребенка в раннем возрасте, и чем раньше мы в него вложим, тем это надолго в нем останется, как знание.
Это был Камиль Ларин, актер «Квартета И». Что считаете вы по этому поводу? Вот Александр нам пишет из строго подконтрольного... Прошу прощения, рождаются строго исполнительные специалисты.
Подконтрольных рождаются исполнительные специалисты. Валентин у нас немного болен, поэтому просим прощения. Да, вот, ну...
В хорошем смысле.
Есть такое мнение, да, действительно, что если слишком строго муштровать ребенка, то он вырастет таким роботоподобным исполнителем хорошим. Но... Не знаю. Бывает совсем наоборот. Когда дети выбиваются из-под крыла родительской опеки, они во все тяжкие просто, да, окунаются. В общем, тут зависит.
Что по этому поводу думают наши слушатели? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Ну, я думаю, что надо их воспитывать жестко, да. Ну, жестко, чтобы они, ну, хорошо их там и физически, и морально, и словами, чтобы они понимали. Так вот, знаете, вот так вот я могу сказать. Так.
Дисциплина такая, да? Прям
да, дисциплина такая.
Практически армейская такая должна быть.
Такая вот, да, вот, чтобы они подчинялись, там, слушались, вот так вот.
А у вас дети есть?
Нету, пока нету. Пока нет на момент. Вообще нету. Точнее, вообще нету.
Спасибо.
Но с вами, наверное, жестко, да, так вот обращались?
По-разному.
Угу. Ну, понятно. Угу. Все так говорят, да?
Да, понятно. Хорошо.
По-разному. Здрасте. Я считаю, на успех влияет не строгость, а отношение к труду и работе, пишет нам Сергей из Нижнего Новгорода. Так, хорошо. Ваше мнение приняли. Не слушаю совет знаменитостей. У них каждое слово первое. Ну, слушайте, здесь мы не про советы. Мы у Камиля Ларина мы спрашиваем, да, просто его мнение. Вот
лишнее мнение, да.
Так, про... подконтрольных, про строго подконтрольных и исполнительных специалистов мы уже говорили. По себе могу вспомнить, да, вот из моих друзей. Брат моей жены. С детства с ним знакомы, учились вместе. Ну, как-то за ними особо никто не следил. Нормальный, взрослый парень, ну, серьезный парень вырос. Все хорошо. А одноклассники, которых также воспитывали, там у них немножко другая история. Давайте сейчас прервемся, через 2 минуты со специалистом поговорим. Самое интересное, не пропустите.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев. Говорим о том, как воспитывать детей построже. Ну, потому что британские ученые говорят, что как бы это получше. Не то, что прям совсем хорошо, но получше. У тех детей, которых воспитывали в строгости, ну, скажем так, там какие-то средние показатели лучше, там, выше. Например, на 4% меньше вероятность забеременеть в раннем возрасте. Ну, и так далее, и так далее. Либо, может быть, наоборот, отпускаете на все четыре стороны. Ну, типа, ребенок, как в Германии, кстати, говорят, именно так воспитывают. Там, говорят, до 15 лет вообще ничего не делал. Вообще ничего, все, делай, что хочешь. Обжегся, значит, сам обжегся. И действительно, если посмотреть на, ну, наши сограждане, которые ездят в Турцию, я думаю, обращали внимание, что дети немецкие, которые в Турции, они вообще без головы. Просто без головы совершенно. Делают, что хотят.
Счастливое детство.
Да. Слушай, пока потом мы раз, тут... и в 14-15 лет становятся нормальными ребятами.
Ну да. Слушай, пока мы тут с тобой болтаем, у нас на связи эксперт, семейный психолог Татьяна Ночкина.
Да, Татьяна, мы-то те еще эксперты. Здрасте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, по вашей практике, да, вот соответствует, да, результатам этого исследования, я очень коротко скажу, чем жестче воспитывают родители своих детей, тем успешнее дети в будущем лучше поступают в нормальные вузы, меньше идут во все тяжкие после совершеннолетия и так далее. Как у вас, по вашему опыту?
По моему опыту, это утверждение ошибочное. Угу. Это, знаете, такая некая крайность. На самом деле практика показывает, что как раз дети родителей, которые проявляют строгость, такую стопроцентную строгость воспитания детей в подростковом возрасте, начинают вести себя очень неожиданно, и родители удивляются, как же так, был послушный ребенок, все выполнял, следовал всем нашим указаниям и приказам, и вдруг в подростковом возрасте он резко меняется и становится, ну, если говорить современным языком, да, неудачником, неуспешным. Угу. По всем вопросам, по всем сферам деятельности.
То есть так вот резко выпускается пар, который копился все эти годы под прессом родителей.
Да, совершенно верно. Сейчас дети, они осведомлены, что каким образом родители могут общаться через интернет. Они видят, что с другими детьми общаются по-другому. И поэтому они не закрыты, да, то есть родитель – это не главный человек над ними вот в подростковом возрасте. Ребенок уже в состоянии разбираться, что, в принципе, это неправильно, такое общение, да, там какое-то унижение или такая строгость, когда он что-то не хочет делать, то, что касается его жизни.
Угу. Вот. Не, ну какие-то рамки должны быть, ну, должен под контролем находиться ребенок. Конечно. Он не должен в 2 часа ночи ложиться спать, засыпая с гаджетом, да?
Да.
Он должен выполнять определенные какие-то действия по дому. Каким образом договариваться с подростком, если не в строгости его держать, такой жесткой дисциплины, такая муштра, как в армии?
Смотрите, воспитание ребенка подразумевает вот этот процесс воспитательный, да, подразумевает обязательно присутствие строгости, обязательно. И мудрость родительская заключается в сочетании доброты и строгости.
А строгость, вот как понимать, что это?
Смотрите, это вопрос, когда родитель контролирует действия ребенка, когда он наблюдает за тем, соответствует ли поведение ребенка, его действия, слова какому-то образцу, который принят за норму для самого родителя. В частности, строгость защищает ребенка в плане безопасности. Именно строгий голос родителя позволяет ребенку, маленькому еще ребенку, понять, что не стоит двигаться в том или ином направлении. Строгость родителя позволяет детям уважать своего родителя. Если строгости нет, а присутствует только доброта и мягкость, ребенок растет во вседозволенности. он не считается ни с родителями, не считается ни с обществом, ни с учителями, да, ни со своими друзьями. Это крайности. Вот только строгость или только мягкость, такая доброта, это такие крайности. Должно быть мудрое сочетание строгости и доброты.
Угу. Еще вот говорят специалисты, в частности, вот Гиппенрейтер, да, известный эксперт, да, такого вот взаимодействия с детьми, она говорит, что нужно договариваться. А вот есть ли какие-то методики, которые вот позволяют научиться договариваться? Потому что когда ребенку 14-15 лет, ну, договориться с ним очень сложно.
Я здесь хочу сказать одно, что воспитательный процесс – это же не один месяц, не один год, не один день. Когда родитель знает, где нужно быть строгим, знает, где нужно быть добрым, в подростковом возрасте не обязательно вставать на уровень контроля ребенка. Да? Настолько отношения идут взаимоуважающие между родителями и детьми, что ребенок сам первый скажет: я не буду ложиться в 2 часа ночи, мне завтра в школу, и он ложится спать в 10 часов вечера и заводит будильник на 6 часов утра. Это такие здоровые отношения. В общем, здесь обращение к родителям, вопрос к родителям. Если мы хотим растить ребенка мыслящего, да, который сам понимает, вот, можно эту пищу есть, она вредная или не вредная, да, там, когда ложится спать, человека ответственного.
Да, вот, тогда ответственный, чтобы он мог брать ответственность хотя бы за себя самого.
Вот чтобы он мог брать ответственность на себя, то нам не подходит вариант, что это стопроцентная строгость от родителей. Нет. Строгость, когда в родителе присутствует строгость, это воспитание в ребенке вранья, переложение ответственности на других людей, неумение сосредотачиваться на исправлении ошибки. Ребенок, который воспитывается в строгости, он сосредоточен на том, как бы спрятать эту ошибку, либо обвинить другого, как бы ее не заметили. Ребенок, который воспитывается в доброте и в то же время присутствует строгость у родителей в каких-то вопросах, он сосредотачивается на том, как исправить эту ошибку. Он не боится признаться родителям, что он допустил какую-то ошибку. То есть здесь такое идет сотрудничество между родителями и детьми. Это такая хорошая, сильная команда, когда ребенок может спокойно обратиться к родителю, попросить помочь какой-то вопрос разрешить, да, то есть здесь идут такие здоровые отношения, которые, ну, вот присутствуют между взрослыми людьми.
Татьяна, а вот привычная для многих жителей нашей страны, и не только нашей, схема, когда папа такой построже, а мама помягче, и мама большую часть времени, больше времени проводит с ребенком, и она его как бы пугает отцом, что так, ты вот меня не слушаешь, я все расскажу отцу, и он тебя там устроит. Это нормально или...
Ни в коем случае, ни в коем случае недопустимо. Папа и мама – это одна команда. Ни в коем случае нельзя пугать папой. Да,
здесь... пугало делать из него не стоит.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Здесь говорит о внутренней слабости мамы. И задача мамы вот в таких вопросах, если она не может регулировать детское поведение, когда папы нету дома, это речь идет о том, что маме нужно заняться своими волевыми человеческими качествами. Только об этом.
Да, Татьяна, спасибо вам большое. Вот нас слушатели пишут нам, Александр Попов нам пишет: молодец, эксперт, назовите ее имя в соцсетях. Татьяна Ночкина, семейный психолог. Татьяна, ждите, вам сейчас посыпется сообщение. Вот. Но мы здесь ни при чем. Мы здесь ни при чем.
Спасибо большое, Татьяна.
Да. Ну, в общем, смотрите. Наш эксперт, семейный психолог, все разложила по полочкам. И мы с Андреем очень надеемся, что вы последуете ее совету, и все у вас с детьми будет хорошо.
Не надо чрезмерной строгости. Разговаривайте с ними, договаривайтесь, общайтесь. Это самое главное.
Ну, распускать тоже не надо. Хороших вам детей, хороших вам выходных.
Хорошего всего.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.